Глава 36. Утро вторника, 15 декабря. Ранним утром тень от ратуши лежала на фасаде полицейского управления. Солнечный свет падал только на высокую центральную башенку. Через пару часов после рассвета тень сходила, и здание сияло желтым. Блестела медная крыша, кованые украшения желоба и медные заслоны, сквозь которые дождь и растаявший снег стекают в водосточные трубы, покрывались сверкающими каплями конденсата. Днем свет лежал на здании. Тени деревьев поворачивались, словно стрелки на циферблате, и за несколько часов до сумерек фасад снова серел. Карлос Элиассон стоял возле своего аквариума и смотрел в окно, когда Йона, постучав в дверь, одновременно открыл ее. Карлос вздрогнул и обернулся. Как всегда при виде комиссара, душа Карлоса переполнилась противоречивыми чувствами. На лице отразилась смесь стыда, радости и легкого раздражения. Он поздоровался, подтолкнул комиссару стул и обнаружил, что все еще держит в руках баночку с кормом для рыб.
«А я вот смотрел на снег», — сказал он и поставил банку рядом с аквариумом.
Йона сел и глянул в окно. Тонкий слой сухого снега покрывал Крунебергспаркен.
«Кажется, Рождество будет белое. Как знать», — осторожно улыбнулся Карлос и занял место по другую сторону стола. «В Сконе, где я вырос, на Рождество погода вообще была никакая. Все время одинаковое. Серые дни над полями».
Карлос резко замолчал.
«Но ты пришел не погоду обсуждать», — хрипло сказал он.
«Не совсем».
И он какое-то время смотрел на него, потом откинулся на спинку.
«Я хочу забрать дело пропавшего сына Эрика Барка».
«Нет»,
— категорически отрезал Карлос.
«Именно я начал...» «Нет, Йона, тебе разрешили проследить это дело до тех пор, пока оно связано с Юсефом Эком».
«Оно все еще с ним связано», — упрямо ответил комиссар.
Карлос встал, нетерпеливо прошелся по кабинету и повернулся к нему.
«Нам дано указание, ясное как день. Не тратить ресурсы на...»
«Я считаю, что похищение во многом связано с тем, что Юсефа гипнотизировали».
«Что ты имеешь в виду?»
— раздраженно спросил Карлос.
«То, что сын Эрика Барка пропал через неделю после сеанса гипноза, не может быть случайностью».
Карлос снова сел. Он пытался настаивать на своем, но его голос вдруг зазвучал менее уверенно.
«Мальчишка в бегах. Это не для государственной уголовки. Нет, и все».
«Он не в бегах», — коротко возразил Йона.
Карлос бросил торопливый взгляд на рыбок, подался к комиссару и тихо произнес:
«Йона, я не могу разрешить тебе только из-за того, что ты чувствуешь себя виноватым».
«Тогда требую перевести меня», — сказал Йона и выпрямился.
«Куда?»
«В отдел, который расследует это дело».
«Опять ты уперся?» —
Карлос сердито поскреб теме.
«Я окажусь прав», — улыбнулся Йона.
«О, боже мой!» —
вздохнул Карлос и посмотрел на своих рыбок, озабоченно качая головой. Йона направился к двери.
«Подожди!»
— окликнул его Карлос. Йона обернулся и посмотрел на Карлоса, вопросительно подняв брови.
«Ну, скажем так, ты этого дела не получишь, оно не твое. Но у тебя есть неделя, чтобы расследовать исчезновение мальчика».
«Хорошо.
И не обязательно рассказывать всем о нашем разговоре».
«Договорились».
Комиссар спустился на лифте на свой этаж, поздоровался с Аней, помахавшей ему, не отрываясь от монитора. Прошел мимо кабинета Петтера Неслунда, где работало радио. Спортивный комментатор с сделанным энтузиазмом рассказывал о соревновании биатлонисток. Йона дал задний ход и вернулся к Ане.
«Нет времени», — сказала она, не глядя на него.
«Время есть», — спокойно возразил комиссар.
«Я занята. Ужасно важное дело».
Йона попробовал заглянуть в компьютер поверх ее плеча.
«С чем работаешь?» — спросил он.
«Ни с чем».
«А это что?»
Аня вздохнула.
«Аукцион. У меня сейчас самая высокая ставка, а какой-то дурак все время задирает цену».
«Аукцион?»
«Я собираю фигурки Лисы Ларсен», — коротко ответила Аня.
«Это такие толстые улыбающиеся детишки».
«Это искусство, но тебе не понять».
Аня посмотрела на экран.
«Скоро закончится, если только никто не поднимет ставку».
«Мне нужна твоя помощь», — настойчиво сказал комиссар. «Кое-что по твоей части. Вообще-то дело довольно важное».
«Подожди, подожди».
Она протестующе подняла руку.
«Я выиграла! Выиграла! Я их выиграла, Амалию и Эмму!»
Аня быстро закрыла страницу.
«Ладно, Йона, старый Финн, что тебе нужно?»
«Надави на операторов сотовой связи и позаботься, чтобы я узнал, откуда Бенемин Барк звонил в воскресенье. Мне нужен ясный ответ, откуда он звонил. Через 5 минут».
«Да у тебя плохое настроение», — вздохнула Аня.
«Через 3 минуты», — передумал Йона. «Твое сидение в сети стоило тебе 2 минут».
«Сгинь»,
— беззлобно сказала Аня ему вслед. Комиссар ушел к себе в кабинет, запер дверь и принялся за почту. Прочитал открытку от Дисы. Она уехала в Лондон и писала, что скучает по нему. Диса знала, что он ненавидит открытки с обезьянками, играющими в гольф, или обматывающимися туалетной бумагой, и всегда умело находила именно такие открытки. И он поколебался, перевернуть открытку картинкой или выбросить. Но любопытство победило. Он перевернул открытку и передернулся. Бульдог со спасательным кругом, в матросской шапочке и с трубкой носогрейкой в зубах. Посмеялся над старательностью Дисы и повесил открытку на доску для объявлений. Зазвонил телефон.
«Да?»
«У меня есть ответ», — доложила Аня.
«Ну, быстро ты».
«Они сказали, что у них были технические проблемы, но час назад они уже позвонили комиссару Кеннету Стрэнгу и сообщили, что базовая станция находится в Йевле».
«В Йевле», — повторил Йона.
«Сказали, что на самом деле еще не все выяснили. Через день-два, ну, во всяком случае, на этой неделе, они точно определят, откуда звонил Бенемин».
«Могла бы прийти ко мне в кабинет и рассказать. Сидишь всего в 4 метрах».
«Я твоя домработница, что ли?»
«Нет».
Йона нацарапал Евле на чистом листе лежащего перед ним блокнота и снова взялся за телефонную трубку.
«Эрик Барк», — сразу ответил Эрик.
«Это Йона».
«Ну как, что-нибудь есть?»
«У меня есть примерное место, откуда он звонил».
«И где он?»
«Единственное, что мы пока знаем, базовая станция находится в Йевле».
«Йевле?»
«Немного к северу от Далельвен, и я знаю, где находится Йевле. Не понимаю только... Я хочу сказать...»
Йона услышал, как Эрик заходил по кабинету.
«Уточнят на этой неделе», — сказал Йона.
«Когда?»
«Обещали завтра».
Комиссар услышал, что Эрик сел.
«И тогда вы возьмете это дело, да?» — напряженно спросил Эрик.
«Я возьму это дело, Эрик», — с трудом выговорил Йона. «Я найду Бенемина».
Эрик закашлялся. Успокоившись, он твердым голосом объяснил.
«Я все думал, кто мог это сделать. И было бы хорошо, если бы вы отследили одно имя. Мою пациентку, Эву Блау».
«Блау? Как синий по-немецки?»
«Да».
«Она вам угрожала?»
«Это трудно объяснить».
«Сейчас поищу данные о ней».
На том конце стало тихо. Потом Йона сказал.
«Я бы хотел как можно скорее встретиться с вами и Симоне».
«Вот как?
Реконструкцию преступления ведь так и не проводили. Или проводили?»
«Реконструкцию?
Надо выяснить, кто мог видеть, как похищают Бенемина. Вы будете дома через 30 минут?»
«Позвоню Симоне», — сказал Эрик. «Будем ждать вас дома».
«Прекрасно».
«Йона?»
«Да».
«Я знаю, что при поимке преступника счет идет на часы, что считаются только 1 сутки»,
— медленно сказал Эрик.
«А сегодня уже...»
«Вы не верите, что мы его найдем?»
«Это... я не знаю», — прошептал Эрик.
«Обычно я не ошибаюсь», — сказал Йона тихо, но резко.
Мы найдем вашего мальчика, я уверен».
Комиссар положил трубку. Потом взял листок, записал имя Эвы Блау и снова пошел к Анье. В ее кабинете крепко пахло апельсинами. Блюдо с разными цитрусовыми стояло перед компьютером с розовой клавиатурой, а на стене висел большой блестящий плакат с изображением мускулистой Аньи, плывущей баттерфляем. «Олимпийские игры». И он улыбнулся.
«В армии я был спасателем, мог проплыть милю с сигнальным флажком, но плавать баттерфляем так и не научился».
«Пустой расход энергии. Вот что такое баттерфляй».
«По-моему, красиво. Ты похожа на морскую деву».
Анья начала объяснять, не без некоторой гордости в голосе.
«Координационная техника довольно жесткая. Нужен четкий ритм и... Неинтересно?»
Анья с наслаждением потянулась, причем ее большая грудь чуть не задела ее, настоявшего возле стола.
«Почему? Интересно», — ответил он и вынул бумажку.